Добрый вечер, братья и сестры. Сейчас, секундочку. Начинаем наш прямой эфир. Так, скопировать ссылку. Еще раз. Вставить. А, ну тут все хорошо. Так, ладно. Всем доброго вечера, братья и сестры. Всем помощи Божьей желаю. Всем здравия и спасения. У нас сегодня прямой эфир. Соответственно, вопросы и ответы по традиции, по обычаю. Эфир у нас проводится на следующих платформах. Это Инстаграм, это Рутьюб, это Телеграм, это Макс, ну и соответственно, ВК. По традиции, по обычаю, задавайте ваши вопросы там, где вам удобнее. Я потихоньку буду их зачитывать и отвечать по возможности. Итак, начнем с Телеграма. Здравствуйте, отец Алексей. Доброго вечера. Скажите, пожалуйста, делать ЭКО с точки зрения закона Божьего – это грех? Ну, это вопрос. Да, это грех. Неважно, супруга или донорская подсадка. Получается, ЭКО – вмешательство в промысл Бога. Он потом за это спросит, чтобы вы, как батюшка, порекомендовали тем отчаявшимся женщинам, у которых нет детей, нет супруга, но есть очень хочется ребенка. Молитва, пост, а если Бог не дает и молчит? Это же тоже ответ. Пока что тебе это не нужно. Понимаете, редко. Во-первых, если все-таки вот вы девушка, это не значит, что необходимо вот так, вот таким вот образом прибегать к тому. Ой, сейчас, секундочку. У меня тут немножко нарушилось. Так, продолжаю ответ. Это не значит, что мы должны прибегать вот к такому образу вообще зачатия. Ну, потому что, во-первых, да, ЭКО является с точки зрения, как оно сейчас есть, по крайней мере, зачастую, оно является греховным. То есть, безусловно, ЭКО – это то, что человек делает, и получается, что зачинаются много эмбрионов. Это не один, не два, не три эмбриончика, а это много эмбрионов. Один рождается, остальные все убиваются. Это и есть абортивный способ. Это первое. Второе, то, что сейчас ЭКО, все-таки наука на ЭКО, возможность такая появилась, чтобы только один ребеночек зачинался, и он же и рождался, соответственно. Вот тогда ЭКО делать можно. Но тут становится третья ваша уже ситуация в том, что нету мужа. Понимаете, ребенок это не, знаете, не по нашему велению, как вот мы говорим, заведу себе собачку или там кошечку. Вот ребенка вот таким образом нельзя завести. Понимаете, ребенок это не так, что я, да, понимаю, есть желание и так далее, но, во-первых, это будет неправильно, потому что ребенку нужны родители оба, и папа, и мама. Вот, и, ну, понятное дело, что это должно быть от мужа, а не просто вот я хочу. Я понимаю, есть там Филипп Киркоров, который вот, пожалуйста, там он захотел, и вот суррогатных детей кто-то ему там вот взял и сделал. И вроде как он там, понятно, папа, это греховный вариант, потому что дети это все-таки не товар, это не должно быть товаром, это неправильно, в общем-то. Самый лучший вариант здесь, ну, конечно же, безусловно, выходить замуж, выходить. Если нету мужа, нужно искать. Ну, понимаете, каждому человеку кто-то будет подходить. Вот кто-то, может быть, отчаялся, может быть, вы отчаялись и думаете, что ну все, я не найду себе мужа и так далее. Может быть, вы еще не искали или плохо искали. Нужно поискать получше. Нужно какие-то варианты, знакомиться, может быть, с кем-то переписываться и так далее. Нужно все варианты использовать. А вот такой способ, это тоже не вариант. Понимаете, ребенок растет, и потом вопросы такие различные. Мама, а вообще где папа? А как так получилось? И так далее, и так далее. Потом, знаете, Бывает такое, что бывает у человека последствия. Вот. Поэтому тут на всякий случай мы должны хорошо это осознавать, знать хорошо, и ни в коем случае, ну, не отчаиваться, а искать мужа. И тогда уже Господь даст, чтобы были детки, и не один, и не два, а может быть больше гораздо. Вот так. Дальше. Скажите, пожалуйста, к иконе Божией Матери нечаянная радость, о чем молится? Можно ли молиться достойным верующим? Конечно, можно. Супруги, чтобы Господь послал. Да, можно молиться перед иконой нечаянная радость. И как вы пишете Николаю Чудотворцу, конечно же, можно и нужно молиться, безусловно. В этом даже не сомневайтесь. Родители меня крестили в детстве, но в 2003 году я ушла в ЕХБ, баптистом. В 2005 году приняла святое водное крещение. В конце 2014 года ушла из ЕХБ в церковь. На исповеди этот грех рассказала. Мне батюшка посоветовал обратиться в храме к иерею, который отвечает за сектантство и отпавших от веры, дабы уточнить, нужно ли мне перекрещиваться в православии. Получается, баптисты – это секта, как свидетели Иеговы. Ну да, все правильно. И перекрещиваться нужно ли в православии? Нет. Понимаете, ну, если вы уже были крещены, то, соответственно, перекрещивать вас не нужно. Потому что тут принимается человек именно в таинстве покаяния. Крещение не совершается два раза. Оно уже было над вами совершено в православной церкви. Вам теперь необходимо покаяние. Но если вы входите в церковь, православную церковь, скорее всего, вы уже покаялись, соответственно. Вот. Возможно, какие-то курсы пройти? Возможно. Ну, хотя вот если так посмотреть, то, наверное, я не знаю, в каком году вы пришли. То есть 11 лет вы уже не ходите в баптистскую церковь. Вот. Исповедуйтесь, причащайтесь, слава Богу. Исповедуйтесь, причащайтесь, ведите православный образ жизни, читайте Священное Писание, старайтесь Богу молиться, ближнего любить, и, наверное, этого будет достаточно. А там молитесь Богу, Матери Божией, угодникам Божиим, чтобы Господь послал вам любящего, хорошего мужа. Можно и нужно. Вот так. Помогай, Господь. Так, посмотрим, что у нас есть здесь, в Инстаграме. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечера. Как пережить смерть близкого человека? Постоянно нахожусь в скорби жизни. Жизнь остановилась. Соболезную вам. Вы знаете, когда мы говорим о смерти близкого человека, понятное дело, что любые наши вот такие уговоры, ну, там, не переживайте, это очень далеко, на самом деле, от правды находится, потому что нам невозможно понять, ну, допустим, человеку, который еще не пережил вот этого опыта, невозможно понять опыт, допустим, ваш. И поэтому любые слова, которые я буду говорить, они все-таки будут идти, ну, как бы не совсем, вот, понимаете, не совсем так, как хотелось бы, чтобы они шли. Да, как говорит Священное Писание, только тот, кто уже был искушаем в это, тот, кто пережил это, может и искушаемым, то есть переживающим вот это, в данном случае, помочь. Что здесь сказать? Как от лица православного священника, наверное, старайтесь почаще исповедоваться, почаще причащаться, не падайте духом, потому что нас всех ждет рано или поздно, понимаете? Нас всех ждет. Да, жизнь вечная, и все ждет смерть, все ждет вот такое событие, когда наши родственники, родные, они умирают и отходят в жизнь иную. Да, к сожалению, так. Здесь, наверное, ну так вот мало что можно поделать с этим. Можно только сказать: Господи, помоги нам, исцели меня, спаси меня, защити меня, сохрани меня вот в этой скорби, чтобы я не наделал или не наделала чего-то такого ужасного, страшного. Вот так. А нашим родным, близким, Царство Небесное, вечный покой, молитесь о них, читайте Псалтырь, читайте Священное Писание для себя лично. Читайте Псалтырь у них. Вот так. А так, ну что? Мы должны понимать, что смерть, к сожалению, это единственное событие, которое мы все переживем, и очень часто мы будем переживать еще в смерти наших родных. Знаете, вчера ехал с одним батюшкой на машине, с диаконом, и вот мы разговариваем с нашим иконописцем, который у нас храм расписывает, и вот, в общем, мы разговариваем. Он говорит: а вы знаете, батюшка, вот единственное, что в моей жизни самое значимое событие впереди, которое я понимаю, что это самое значимое событие в моей собственной жизни, это моя собственная смерть. Ну, как бы так сложилось, что у него нету детей, нету жены, и, в общем-то, ну, как бы из родных там вот брат есть и мама, и, в общем-то, в принципе, самое значимое для меня, говорит, событие – это вот моя будущая смерть. И вот действительно, мы должны, смерть нас всех ждет, рано или поздно. Не сегодня, так завтра, послезавтра, через 10, 20, 30, 50 лет. Это не важно, важно то, что это как одно мгновение. Щелк, и вот, пожалуйста, как одно мгновение, все очень быстро проходит. Поэтому даже наша смерть, она, честно говоря, она очень быстро наступает. Мы должны молиться и о наших родных, и, наверное, о себе самих также. Вот так. Молитесь, читайте псалтырь, и Господь пошлет вам не то чтобы исцеление, но пошлет вам отдохновение от этой скорби. Помоги, Господи, вам. Держитесь. У меня вопрос насущный. Муж мусульманин. Я уже каялась в этом грехе на исповеди. Но сомнения остались. Неужели не смогу попасть в рай? Нет, ну подождите. Во-первых, если ваш муж мусульманин, как бы так это не совсем является вашим каким-то грехом и так далее. Это является ситуацией, в которой мы живем сегодня. Это не значит, что мы не можем спастись. Нет. Это значит, что ваш муж мусульманин. И вот в этой ситуации мы тоже призваны каким-то образом спасаться. Поэтому на всякий случай не стоит уже ставить крест на своем спасении. Надо вообще-то, в принципе, стараться спастись. Для этого нужно быть христианкой, любящей женой, в общем-то, вот и мамой, наверное. Вот, поэтому живите по Евангелию, старайтесь молиться своему мужу домашней молитвой, понятное дело, в храме это невозможно помянуть, ну, разве что поставить свечку в храме, там можно. А дома молитесь о нем, о своем муже. Возможно, но знаете, мало ли что, возможно, вы тоже сможете его привести ко Христу. Вот правда. Ну, у нас есть, например, такая пара, вот наша прихожанка одна, у нее вот супруг, скажем так, мусульманин. Да, мусульманин. И, в общем-то, смотрю, он ее привез в храм Божий. Смотрю, в храм зашел, стоит, молится. Ну, хорошо. Смотрю, как бы, ну да, он как бы молится. Он просто молится, стоит просто, вот и все. Ну, он как бы не крестится, но просто стоит, молится. Вот. Может быть, когда-нибудь что-нибудь у него сердечки-то ёкнет. Может быть, скажет: а я тоже хочу принять христианство. Ну, слава Богу. Вот так. По крайней мере, видите, жена пытается привести его к Богу. Слава тебе, Господи. Вот. Не отчаивайтесь. То есть здесь еще не все закончено. Вот, идем дальше. Что у нас есть? Добрый вечер. Пропал. Нет, вопрос ваш не пропал. Слава Богу, вы прочитали. Что? Так, дальше. Где это есть? Сейчас, секунду. Куда вопрос делся? А вот, что делать, если приходской священник, он же духовник, не слышит и не понимает, что у меня болит в душе? Попробуйте найти себе другого батюшку. Ну, то есть, я, конечно, не знаю вашей ситуации личной, потому что иногда бывает такая ситуация, что это приход один, допустим, маленькое село, ну, как в нашем случае, село у нас небольшое, в принципе, ну, у нас два прихода, в принципе, кто-то сюда ходит, кто-то сюда, туда ходит. Вот по большому счету есть люди, которые оттуда к нам ездят или отсюда туда ездят. Это по-разному все. Здесь города, которые приезжают люди по-разному. Вот так на всякий случай, в общем-то, поищите себе другого батюшку. Ну, просто поисповедуйтесь хотя бы несколько раз или даже один раз. Расскажите ему ситуацию свою. Возможно, он вам поможет. Это не грех. Если ваш духовник вот никак не обращает внимания, то, пожалуйста, можно. Батюшка, почему наша религия появилась после ислама? Как так произошло? Так, ну, во-первых, здесь люди очень плохо знают историю. Слушайте, ну, наша религия, вот мы празднуем 2000 лет от Рождества Христова. Соответственно, апостолы, Священному Писанию, которое мы читаем, 2000 лет уже. Ислам появляется спустя 7 веков после христианства. Так что здесь у вас фактическая ошибка налицо. Вот и все. Ислам появляется позже христианства на 6-7 веков. Вот так. А Священное Писание ислама еще плюс там 1 век. Скажем так, даже плюс 2 века. Не стоит путать. Вы как бы, ну, так исторически получается грубейшая ошибка здесь. Так, читаем в Телеграме. Так. Сегодня прочитал. Сейчас. Сегодня прочитал. Старец Паисий Святогорец молился за всех, а когда молимся за другого, то часть его болезни берем на себя. Так отец Паисий даже предлагал, он об этом говорил. А иногда люди не говорят этого. То это происходит. Но это происходит. Это зависит от того, насколько они искренне стараются человеку помочь. Когда молятся за других, это дело святое, очень хорошее. Но нужно иметь в виду, что часть того бремени облегчить другого. Ну, в общем, понимаете? В общем-то, я скажу так. Мне кажется, это все-таки немного благо глупости какие-то. Во-первых, старец Паисий Святогорец, он сам как бы не писал, но за ним записывали те или иные его люди, послушники там, или там просто миряне, монахи, которые его слышали и слушали. И это не значит, что все то, что записано про него, все это является правдой стопроцентной. И как поняли, вот прям таки поняли, вот очень-очень точно, нет. Поэтому здесь, особенно у отца Паисия, есть многие тоже весьма может быть. Не забывайте об этом, что старец Паисий, он сам не писал, а уже дописывали якобы с его слов там и так далее. Поэтому не нужно связывать там наши болезни с тем, что мы молимся о другом человеке. Это неправильно и не так. Дальше. Скажите, пожалуйста, после смерти человека 6 лет назад, можно ли его именную икону Святого с его именем отдать в церковь? Ну, в принципе, если это писанная икона, писанная, то в принципе можно, почему бы и нет. Ну, то есть против никто не будет, но только единственное, что вы подойдите к священнику, покажите икону, спросите об этом, батюшка, а можно мы вам подарим вот эту икону? Нужно посмотреть, возможно, знаете, ну, храмы разные. Может быть, если вы придете в большой, огромный собор какой-нибудь, где там все расписано и все прекрасно, может быть, настоятель скажет, вы знаете, а нам нет необходимости конкретно вот в такой маленькой иконе. А может быть, если придете в обычный храм, какой-нибудь небольшой. Батюшка с радостью примет это замечательно, хорошо. Нам как раз таки всегда не хватало. Поэтому подойдите к священнику. Лучше всего, чтобы это была не какой-нибудь там не огромный собор там и очень дорогой, богатый и так далее, а просто небольшая церковь. Вот. И там, возможно, можно ее дать в дар. Даже, может быть, даже с радостью примут. Скорее всего, так. Вот. Так, здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, как противостоять дурным силам и прогонять их из разума? Спасибо за ответ. Хорошего вечера. Спасибо. Ну, знаете, не нужно надумывать. Вот очень важно, мы надумываем. Вообще у нас, как у людей, в отличие от животных, есть такая характерная черта – надумывать наши, ну, как сказать это, вообще надумывать, знаете, вот есть такое. Помните, рассказ Чехова назывался «Смерть чиновника». Я всегда его привожу, недавно так перечитал его. В общем, как бы я так иногда в СИЗО сижу, пока ко мне там приводят людей, Я беру там классику, читаю. Чехова перечитал недавно, было время. Вот. И смерть чиновника. Суть в чем? Чиновник один, это там, образно говоря, начало 20 века или там 19 век, конец, пошел в театр. Вот. И в театре сидит в этой ложе, чихнул. Чихнул и так сильно, что внизу кто-то... Вас чихнул и так далее. Да пристаньте, ничего не почувствовал. Все, пришел домой, рассказал жене, в общем, чиновник этот, так говорит, слушай, пойди к нему домой и извинись еще. Пошел, извинился, тот говорит, слушайте, все в порядке, идите домой, не переживайте. Ладно, пошел к нему, в следующий день еще на работу пошел, тоже извиняться, то вообще выгнал его. Чиновник пришел домой после этого, лег и умер. Потому что додумывал так много, что просто-напросто сердце, возможно, уже не выдержало. Ну, как бы из смех и грех, Чехов, конечно, очень большой талант изображать такие обычные, в общем-то, происшествия и жизненные ситуации. Но вы правда, да, мы мастера додумывать того, что ну, не нужно абсолютно. На всякий случай воздерживайтесь от этого. Поймите, что иногда другому человеку абсолютно все равно, ну, что у нас там вот это не то, то не то там и так далее. Ну, это правда. Поэтому постарайтесь просто поменьше думать о том, что я такой великий и славный, если я что-то не так сделал, ну вот все, это конец жизни. Нет, это не конец жизни. Вот, и святые тоже падали, например, они вставали и шли дальше к Богу. Вот так. Была такая история, что два святых монаха практически пошли в город продавать свои корзинки. В общем-то, там впали в грех блуда. Вот. И один из них, ну, они идут домой обратно, как бы, да, в пустыню. Один из них там весь там, ой, какой кошмар, ужас там и так далее. А другой идет радостный, говорит, что радуешься? Да как чего? Ну, мы преодолели этот грех, идем, мы будем каяться в пустыне. А второй... Нет, говорит, я вот такой ужасный. И второй ушел в город, бросил монашество и, в общем-то, ну, стал обычным человеком. А первый, который был радостный, пришел, стал молиться, каяться. И через некоторые там десяток лет, в общем-то, 20 лет, он стал святым человеком вообще. Потому что не отчаялся и не надумывал о том, что какой кошмар, какой ужас, а просто каялся, изменял свою жизнь. Так что... Морись, как говорится, и кайся. Вот такой совет. И не стоит надумывать и додумывать все, что есть ужасного и страшного у нас. Вот, дальше. Можете, пожалуйста, посоветовать мне начинающему, что почитать в Библии? Читал Новый Завет. Очень понравился от Луки. Ну, как почитать можно? Что еще? Наверное, почитать нужно апостола. Деяния апостолов. Как минимум. Деяния очень важны нам. Ну и послание апостола тоже очень хорошо было почитать. Хорошо было почитать, если бы с толкованием. Вот так. А так, ну, пожалуйста, перед нами все Священное Писание. Единственное, что, конечно же, я всегда советую читать с толкованием. Это тоже нужно, и можно, и нужно. И замечательно, и хорошо. Читайте, посмотрите. Можно с толкованием прочитать Евангелие от Марка. Есть что? И можно прочитать с толкованием Бытие. Это очень символическая и нужная книга. Да, это правда. Если сесть, здравствуйте. Как простить измену? На самом деле очень сложно простить измену. Ну, во-первых, я в такой ситуации не оказывался никогда. Мне сложно это представить. Вот. Но недавно у нашего близкого человека такое произошло. В общем-то, это правда и страшно одновременно. И, в общем-то, я даже не знаю, как. Наверное, это очень медленно должно происходить. То есть не так сразу, ой, я прощаю тебя, все. Нет, это тоже так не работает. Наверное, необходима действительно нам вера, надежда, любовь здесь. Да, любовь в том числе и к себе, скорее всего. Не так, что вот просто я всех люблю и прочее. Нет, здесь, наверное, так тоже не работает. Постарайтесь. постарайтесь, наверное, подумать о себе. Если есть детки, то о детях подумать также, потому что детки наши, они нам тоже нужны. И, в общем-то, они важны. Постарайтесь помолиться Богу. Постарайтесь не мстить, потому что мщение до хорошего никак, ни к чему еще никогда не приводило. Это правда. Вот так. Так, как не отчаиваться и не озлобиться, когда не получается, не получаешь просимого? Знаете, иногда Господь не дает нам просимого, потому что иногда видит то, что может случиться с тем, что мы получим. Потому что иногда человек просит: «Господи, дай мне, пожалуйста, ну, не знаю, там, пошли мне мужа, вот, или там детей, или кого-то еще, или чего-то еще, здоровье там». Иногда мы не знаем, как мы поступим с нашим здоровьем. Потому что и правда, ты раз так думаешь, что здоровье, здоровье. Или там муж, муж, вот мужа, как говорится, завели, да? Вот, а потом оказывается, что он вот такой, он сякой, он не слушает меня, он то-то-то-то-то-то-то, и получается. Вот тоже, да. Надо смотреть. Поэтому тут не впадайте в отчаяние, значит, что-то еще то ли рановато, то ли мы не готовы, то ли как-то еще время не пришло. Может быть, даже и так. Помоги вам, Господи, держитесь, не отчаивайтесь. Так, мама носит нательный крест. Могу ли я после смерти мамы оставить его себе на память, а ее похоронить с другим, тоже ее крестиком? Или лучше, нет, почему? Если что, если мама готова вам передать свой крестик в дар, в подарок, то, пожалуйста, можно. Можно ли на памятнике сделать фото молодых родителей? Или обязательно? Нет, можно, можно и молодых, конечно же. В принципе, никто не запрещает это. Разбираем квартиру родственника, который сейчас проживает в пансионате. Корректно ли выбрасывать его вещи, которых огромное количество, старых, советских? И корректно ли раздавать хорошие вещи его? Ведь человек жив, но они ему больше не понадобятся. То, что может быть нужным, доставляем. Я думаю, что можно. То есть, если точно знаете, что, ну, человеку они не пригодятся, наверное, можно, безусловно. Знаете, мы за свою жизнь столько собираем ненужных вещей, что иногда диву даешься, очень страшно. Сколько же у меня вещей таких, это правда. Добрый день, о крещении нет нареченного имени, зовут Светлана. В этом случае по церковному, вы знаете, Светлана, София, какая разница? Это одно и то же самое имя. Вот зовут ее Светлана, да, девочку или уже девушку, да, женщину, например. Но Светлана, она и есть Светлана. Я причащаю, исповедую как Светлана. Ну, Фатиня – это просто одно и то же. Светлана – это как бы светоносная, да, светящаяся. Фатиня – то же самое. Фотос – это свет. Какая разница? Значит, батюшка так свидетельство записал, то вот пускай будет так Светланой. Я так исповедую, так причащаю Светланой. Ничего здесь не вижу такого страшного. Можно вполне, чтобы человека называли так. Вот такой вопрос. Или ответ. Дальше. Спасибо, батюшка. Сердце успокоилось. Пожалуйста. Мой отец с нами не жил. Он пьет. Никак не проявляет отцовских чувств. Присылает иногда картинки мне. Не могу его принимать как родного. Часто хочется просто перестать всякое общение. Но подскажите, пожалуйста, так, чтобы сказать. Но вы знаете, если просто картинки присылают, ну, как бы здесь ничего такого нет. Понятно, что человек пьет, может быть, ему плохо, может быть. Может быть, он пытается этими картинками каким-то образом. Понятно, мне тоже картинок много присылают, очень часто. Нет, сейчас все заблокировали. Слава богу, как бы поменьше картинок всяческих, но все равно есть. Ну, мне кажется, может быть, ему плохо. Может быть, он об этом и тоже печалится, и, может быть, от этого и присылает картинки всяческие. Весьма возможно. Мне кажется, что здесь делаешь? Да молитесь о отце своем. Понятно, что даже хотя и не жил с вами, но вы как, например, ну, допустим, дочка, да, или сын, я тут просто не вижу. В общем-то, ну, можете и должны о нем молиться также. Хотя бы не то, чтобы там с трепетом, с такой любовью, прям до мурашек, нет, Может, такой любви нету, но тем не менее, как и оба отца, вполне должны молиться. Можем и должны молиться. Вот так. Как правильно исповедоваться, никогда не исповедовался. Ну, смотрите, есть наши грехи. Обычно по трем направлениям мы грешим. Грехи против Бога, грехи против ближнего, грехи против самого себя. Вот по этим трем направлениям и старайтесь исповедоваться. Грехи против Бога. Сядьте накануне, подумайте, какие это грехи. Это маловерие, сомнение, недоверие Богу и так далее. Вот эти все грехи, которые связаны с нашей верой или неверием, маловерием, сомнением и прочее. Грехи против ближнего самые распространенные. Это наша злость, наша зависть, наша ненависть, наша нелюбовь друг к другу, наши обиды, наши ссоры и так далее. Ну, сами знаем, это вообще самое распространенное такое наши грехи против ближнего. И против самого себя, наверное, то, что мы не стараемся спасти свою душу так, как этого следовало бы придерживаться. Вот так. Не стараемся молиться, поститься и, как говорится, слушать радио Радонеж. Вот как бы так. Так, можно ли дома в комнате, где иконы, красный уголок, переодеваться? Можно. Чувствую себя очень неловко. Как будто, Господь, понимаете, Господь на нас смотрит не с икон, а Господь нас видит вокруг, вообще сквозь нас и даже изнутри нас самих. Вот об этом я бы не стал совершенно переживать. Слушайте, это лишнее. У меня бабушка, когда была маленькая очень, ходила там в первый класс, ну, это было советское время, там, не знаю, там какие-то 20-е года, наверное. Года. Они там, в общем-то, с кем-то ели куличи, ну, там, не ели, а там обгрызали куличи. Они Христу Спасителю залепляли глаза. Ну, маленькие были еще, глупые. Вот так. Думали, что он не будет видеть. Но не нужно подавливаться маленьким детям, думая, что Господь нас видит через икону. Нет, Господь нас видит не через икону, а изнутри. Нас самих также. И в ванне нас тоже видит, кстати говоря. Вопрос такой. Как научиться любить себя? Ну, во-первых, эта любовь должна быть не с точки зрения эгоизма. Вот я вот там не знаю, съесть, получить шоколадку. Хотя иногда не получение своего спасения. Мне в том числе. Как бы так, что я же даю свою семью в первую очередь. Потому что Бог, Он любит, да, готов ужин, обед, например. Что? Когда вы не касается, не упоминает. И молитесь родственникам, но представьте дома. Ну, если у вас кто-то умер, то вы дома читаете псалтырь. Можно почитать оба поколения. Соответственно, можно почитать, что еще. Что еще? Канон о единоумершем. Понятное дело, это такое, ну, небольшое, коротенькое чтение на 10 минут буквально, канон единоумершим. И панихидка мирянским чином, или там лития мирянским чином. Она еще короче, буквально там 3-5 минут вообще-то. Вот, вот это и читается. Так, как научиться общаться так, чтобы было не во вред полезно? Не во вред полезно. Часто бывает в общении или осуждении зависть, жалобы с обоих сторон или с одной. Но знаете, здесь такой момент, конечно же. Нам очень нравится общаться так, чтобы мы на кого-то пожаловались. Это правда. Есть такое. Мы вообще люди-то, в принципе, тем-то отличаемся от животных, что мы можем в подробностях все расписать. Вот животные так не могут. Да, обезьяна не может другой обезьяне объяснить, что там за углом стоит тигр, у которого там оторвано ухо. Да? Нет. Просто там тигр и все. Там, или там лев стоит, или там пантера, и как-то еще. А вот мы можем. Благодаря тому, что мы можем такое рассказать, чего вообще не было. Вот так. Такой стендап выдать человеку, что Том вообще там, не знаю, всех и вся осудит, и всех и вся поймет, и мы самые лучшие, и мы самые хорошие, а другие ужасные, страшные, как говорится, внутри и снаружи и так далее. Вот тут что? Да нужно понимать, что грех является. И от этого каким-то образом отходить, от этого воздерживаться, потому что иначе никак. Только так. Помоги, Господи. Добрый вечер. Дочь инвалид. Очень тяжело болела. А я дала много обетов Богу. Как теперь все выполнить? Оказалось, это трудно. Ну, вы знаете, вы можете пойти на исповедь. Помоги, конечно, вам, Господи, и вашей доченьке. Пойти на исповедь. И в этом исповедаться. Батюшка, вот я такие-то обеты брала на себя. Не могу их выполнить. Благословите так меня, чтобы я эти обеты как бы не выполняла. Ну, так, только так, потому что, ну, иначе никак. Идите на исповедь и кайтесь в этом. Вот. Так, дальше. Дальше. Идем. То есть даже онлайн, но сейчас, слава богу, у всех есть как бы телефоны или планшеты, и, наверное, было бы вот таким образом это читать. Либо же просто открываете Библию и читаете потихоньку, постепенно, начиная с книги Бытия. Хотя я советую всем всегда начинать читать Библию с Евангелия. Иногда даже с Евангелия от Марка. Вот от Марка и пошли дальше, читайте весь Ветхий Завет, ой, Новый Завет, то бишь. Вот так. Потихоньку, постепенно, может быть, по главе или там как-то еще. Нормально ли, что то, что все в жизни происходит, как полностью бессмысленным не в церкви? Сейчас, скажите, пожалуйста, нормально ли то, что все в жизни происходит как полностью бессмысленным не в церкви? Я думаю, что это ненормально, потому что мы должны все осмыслять в нашей жизни. Все. Лучше осмыслять, чем не осмыслять. Правда. Это ненормально, да. Так. Надо что-то с этим делать, но нужно искать смысла в своей жизни также. Как выбрать псалом, когда какая-либо нужда? Сейчас есть целые такие как бы закладочки, даже в Библиях есть. В начале, там, допустим, Библии, особенно это любили делать протестанты в своих Библиях, такой-то псалом тогда читать. Вполне, да, можно. Почему бы и нет? Это нормальная такая ситуация, когда у нас есть какие-то любимые псалмы, которые мы можем читать в тех или иных ситуациях. Читайте. Вот это вполне можно. И даже нужно. Попало ли, что в Псалтыре собрана вся жизнь человека? А, правда. Вся жизнь человека, все нужды, все прошения. Ну, конечно, не все, понятное дело. Но, понимаете, это все-таки Ветхий Завет. Это не современный мир. И тут еще, нельзя сказать, что это все, прям-таки все нужды не собраны. Но очень много, по крайней мере, наших эмоциональных качелей там точно 100% собрано. Может быть, процентов 90. Может быть, плюс-минус, да, вот так. Ну, у современного человека тоже какие-то есть свои приоритеты. В принципе, наверное, здесь не все эмоциональные качели собраны. Но очень-очень много, это уж точно. То есть большинство людей, там, скажем, Псалтырь, она точно может все наши эмоции, духовные состояния описать. Это уж 100%. Какой залог счастливого брака для вас лично? Единоверие, доверие, единоверие, доверие, любовь, терпение друг к другу. Вот. Уступка друг к другу. Это тоже нужно. 100%. Так, это отвечал. Дьявол и бесы могут ли читать наши мысли? Нет. Нет. Можно ли читать православную кормчую книгу Иномоканон? Или они не соответствуют нашим? Понимаете, читать-то можно. Как говорится в известном меме, а зачем? Ну, можно почитать. Только это очень уже немножко такие старенькие книги для нас сегодня. Ну, то есть это не священное писание, это применительно к той истории, к тем людям, которые тогда жили, скажем так. Вот так. Так, верите ли вы в зойное стояние? Ну, честно говоря, не сильно. В общем-то. Не сильно. Ну, то есть, как понимаете, ну, не сильно мне верится в зойное стояние. В общем-то. Как и в Зою Космодемьянскую, тоже не сильно верится. В общем-то. Недавно целую лекцию про нее послушал. А так, батюшка Пики, батюшка священнику. Вещь такая есть. Безусловно, но это искаженное тоже понятие. Ну, как бы прикипать нельзя к любому человеку, хотя, знаете, ну, такое прикипание, наверное, есть разное. Если это какие-то такие вещи чисто земные, прикипания не нужно. А если это как духовный отец, ну, вы просто привыкли к нему, ну, почему бы и нет? Ну, ладно, прикипать, ну, тут по-разному можно прикипать, понимаете, очень по-разному. Иногда мы должны прикипеть, ну, как к духовнику своему. Это нормально. Но и то не сильно. То есть мы не должны прикипать так, чтобы он дороже нам, чем Христос стал. А вот просто сказать: Господи, ну вот помоги, да, помоги мне понимать, что все-таки батюшка – это не Бог, да, он не должен ставиться на место Христа. Вот. Но как духовный советник, духовный отец, ну, вполне может. Сильно стоит, тоже не стоит. Так, насчет Библии отвечал. Как вы относитесь к православным психологам? Нет, но есть нормальные православные психологи. Ну, понимаете, я не спец по всем православным психологам вместе взятым, но какие-то определенные точно есть. Психологи, которые вполне хорошие, да. Так, вот Марина Филоник есть неплохой, очень хороший православный психолог. Вот, или Филоненко, не помню точно. Как фамилия, как-то вот так. Так, сынок 11 лет, боится монстров, темноты, спать в темноте, какую молитву читать ему? И мне, как маме, почитать? Ах, возможно, такая психологическая ситуация, когда человек боится действительно всего. Я тоже в детстве боялся и монстров, и темноты боялся. Как-то это проходит, знаете, со временем проходит, понимая, что вообще-то бояться нужно, в принципе, не он такие страшные. Иисус есть. Нет, не грех. Можно так делать. Я иногда тоже так делаю. Когда не успеваю, но наизусть читаю молитвы, либо же еду, либо же иду, либо как-то еще. Это можно. Вот так. Девушкам могут учиться в духовной семинарии? Конечно, могут, да. Но только там есть определенные моменты. Может быть, не в каждой семинарии это можно делать. То есть нужно конкретно смотреть, в какой семинарии принимают девушек. Вот так. Где-то есть регенское отделение, где-то иконописное, где-то какие-то еще. Ну, нужно смотреть. Наверное, на заочке тоже, скорее всего, можно. Можно ли исповедоваться по листку? Можно. Как говорится, а зачем? Нет, можно, можно. Тут ничего страшного точно нет. Потому что человек очень часто забывает, забывается, и вот, пожалуйста, он исповедуется по листку. Это вполне неплохо. Плохо, когда мы только листком заменяем все. То есть у нас есть листок перед нами, и вот, пожалуйста, по листку я исповедуюсь там, и все. Нет, это тоже неправильно. Так. Как избавиться от эгоизма? Думал, что нет у меня, оказалось, что он присутствует во мне и тормозит меня. А это у всех есть. Вообще эгоизм есть вообще у любого человека, абсолютно у любого. Не стоит себя обманывать и думать, что «Ой, у меня никакого эгоизма нету» там и так далее. Да слушайте, в кого не ткнешь, кого не покажешь, у каждого из нас есть свои темные стороны в нашей жизни. И эгоизм в том числе точно 100% есть. Как от него избавиться? Старайтесь потихоньку делать какие-то добрые дела. Добрые дела. Маленькие, большие, да, чаще всего маленькие. И мне кажется, это будет правильнее, чем вот как бы брать и, скажем так, задумываться над тем, что я могу сделать вот конкретно там в моем эгоизме. Да что? Себя потихоньку брать и как-то преображать через маленькое добро, через то, что я от чего-то учусь отказываться и так далее. Вот так. Хотя бы от чего-то. Вот. Так, дальше идем. Где грань между пассивностью и доверием Богу? Вы знаете, как один святой человек говорил, образом и нужно нам делать и полагаться на Бога, абсолютно полагаться на Бога, но не закидывая нога на ногу и не думая, сейчас Господь за меня все мои проблемы решит. Нет, Господь не решит за нас наши проблемы, но Господь может нам дать терпение, смирение, любовь, преодоление той или иной ситуации. И тогда мы сможем преодолеть все наши проблемы, это правда. Так помните, пожалуйста, в какие дни вы выходите в эфире. А напомните, обычно вторник, четверг и воскресенье. Вторник, четверг – это вопросы-ответы, 9.00. А воскресенье, 9.00, мы изучаем, читаем Священное Писание Ветхого или Нового Завета. Это нормально, очень стесняться своего духовника. Ну, не то чтобы нормально, но какое-то определенное расстояние должно быть все же. Вот, это тоже нормально, в принципе, да. Стараюсь избавляться от грехов, но постоянно злюсь, нервничаю и не могу себя контролировать. Что делать? Очень долго пытаюсь. Знаете, я тоже стараюсь избавляться от грехов, но постоянно тоже иногда бывает злюсь, иногда бывает нервничаю, там что-то еще эмоционирую. Святой отец наш Иоанн Кронштадтский, он тоже писал в своих дневниках, это не в которых, там, знаете, есть такие уже там приглаженные все дневники, вот, а вот в таких, в которых еще не приглаженные они. Он там вообще описывал ситуацию. Вот пришел там или утром, проснулся, печь ненатопленная, все там ужасно, накричал чуть ли там не на эту кухарку, например, чуть ли там не побил ее вообще, да, «Господи, прости меня», говорит, да, отец наш Иоанн, прости мне, помоги мне. Да, то есть даже святой человек, он тоже эмоционировал. Тем более каждый из нас тоже весьма может эмоционировать, ну, на все абсолютно. Поэтому не удивляйтесь, что у нас есть эмоции такого плана, что здесь не получается, там не получается. Очень важен сам по себе вектор, насколько мы идем к Богу. Или наоборот, насколько мы не хотим идти к Богу и говорим, что да, вот там... Вот не могу, не хочу, там и так далее. Как-то вот так. Поэтому что здесь делаешь? Постепенно стараемся спасаться, спасать свою душу, свое сердце, преодолевая все, в том числе и наши эмоции, наше мелкое раздражение и так далее, и так далее. Такая жизнь. Скажите, пожалуйста, за какие грехи священник дает епитимию? Вообще за любые. За какие попросите, за такие может и дать. Вот так. Мороженое скушали, пост, вот, пожалуйста, 100-500 дней дополнительного поста. Я, конечно, шучу. Понятное дело, чаще всего священник дает епитимию, если человек сам просит. Говорит, батюшка, мне этот грех гложет. Я прошу вас дать мне вот такую-то епитимию. Вот так. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, за любой грех, если человек желает, дается, понимаете, епитимия – это не наказание, это, скорее всего, такое, как бы подпорка, да, такой костыль для нашего спасения, когда мы можем через эту епитимию, ну, легче бросить плохую, злую привычку, там, преодолеть себя, что-то еще такое. Вот, вот так. Вы в реанимации людей причащаете, исповедуете. Вы знаете, я в реанимации не бываю, потому что у нас, у священников, у каждого свой есть профиль. Потому что, например, при реанимации есть свой священник, который уже имеет право, у него есть проходной билет, скажем так. Он там каждый день там как-то еще дежурит. Вот, и он там при реанимации и находится, ну, при больнице, например. Да? Поэтому вот такие дела вот. Я при тюрьме, поэтому я вот чаще всего вот там. Вот так. А в реанимации там другой священник, в общем-то. Вот. И поэтому в реанимацию я не езжу. Я просто не имею права туда ездить. Вот так. А в тюрьму имею право ездить, и поэтому я езжу. Так, жить до брака с молодым человеком является грехом? Да. В современном мире это как-то как будто стало нормой. Ну, да, стало нормой, но это неправильная норма, в общем-то. Поэтому лучше, конечно же, узнать душу человеческую, выйти замуж, ну, потом уже жить. Дети наследуют грехи родителей. Например, наши живут в блуде, не расписаны, то может родиться больной ребенок. Не, ну, знаете, я про больного ребенка так бы не стал говорить, что Господь... Жизнь – это сплошное искушение, правда. Так, что еще? По-моему, все, да? Давайте сейчас посмотрим, братья и сестры, ответил ли я на все вопросы в нашей жизни здесь. Комментарии, вроде бы все. Сейчас пойду еще посмотрю. Вроде бы все. Но ежели что, так, в ВК ответил, в Максе ответил, в Максе сейчас еще чат звонка посмотрю. Чат звонка. Так, чат звонка. Все, нет ничего. Хорошо. В Телеграме ответил, вроде бы. Ну и дальше. Да, иногда. Так, благословите на паломничество Ксении Петербургской. С Богом, помоги, Господи. Господь да благословит и да укрепит вас. Дело хорошее. А как на людей передается первородный грех? Ну, как бы, скажем так, первородный грех – это такая некоторая удобопреклонность ко греху. Мы очень удобно как бы преклоняемся ко греху. Нам очень удобно грешить. Вот так. Такой природный грех в том, что как раз-таки грех, мы как бы дышим грехом, получается. И мы очень... Это правда. Поэтому что здесь? Природный грех, он состоит... Вообще, понятие природного греха – это понятие католическое, конечно же. У нас, скорее всего, поврежденность, первородное повреждение. Понимаете, грех – это болезнь, это повреждение человека. Мы уже рождаемся... в мире, в котором царствует грех, к сожалению. И ничего с этим не можем поделать. Разве что прийти ко Христу и Богу нашему. Вот так. Пачка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, на продажу и покупку квартиры, чтобы все было нормально. Господи, помоги и благослови вас. Аминь. Так, как передаю? Так, это же отвечал. Иногда муж ведет себя неправильно. Я злюсь, и это мне не нравится. А если молчу, то ничего не меняется к лучшему. Если проявляю мягкость и заботу, лучше говорить конкретно, что оно будет, никуда мы от него не денемся. А будет то, что будет. Понимаете, я сейчас скажу с пророчества, да, такое «будет то, что будет». Поэтому любые мысли о будущем не имеют смысла до того, как наступит это будущее. А очень важно нам с вами, чтобы в этом будущем мы были добрыми и хорошими людьми. Это самое важное. Остальное, оно, слушайте, приложится. Господь покажет нам, что необходимо, что нужно и так далее. Вот. Можно ли самому предложить батюшке, чтобы он стал моим духовным отцом? Можно. Хотя вы можете просто исповедоваться у своего батюшки. Это будет тоже правильно. Так, ну, наверное, все, да или нет? Бачка, свекровь залезает в мои вещи, когда меня нет дома. Я поставила камеру и увидела это. Как мне с ней теперь общаться? Ну, как сказать ей? Что вы делаете? Зачем это нужно? Вот, ну, как минимум. Если не помогает, ставьте замки на какие-то там, ну, где вы там закрываетесь и так далее. Ну, почему бы и нет? А что еще делать? Только так. Но если как бы наглости нет как предела, то вот только так. Как понимать правила Василия Великого, которое запрещает воинам участвовать в военных действиях без часа 3 года? Так и понимать нужно. Все правильно говорит святитель Василий Великий. Ну как? В прямом смысле слова так и понимать. Воин, который идет, он как бы, ну, калечит свою душу. Убийством точно, если это было бы убийство. Потом Василий Великий запрещает 3 года. Не потому что Бог запрещает, потому что душа поранена. Вот так. Так и нужно понимать это. Как понимать? Есть правила Василия Великого. Кажется, его еще никто не выкидывал из свода правил. Ну вот, слава Богу. Другое дело, то, что у нас правила не работают и не соблюдаются, это уже другое дело. Или как бы соблюдаются выборочно. Какие нужны, те соблюдаются. В общем-то. Как-то так. Так, все, наверное, да, братья и сестры? Спасибо всем большое. Спокойной всем ночи. Ангела Божия Хранителя, как найти духовника, подойти к священнику и спросить: батюшка, будьте моим духовником. Не нужно выдумывать очень много, и как бы нет такого способа, как найти духовника по-особенному. Просто подойти к батюшке и поговорите с ним. Вот так. Батюшка ушла, жена от меня, и сказала, что со мной разводится. Ребенка не дает видеть, а через месяц сказала, что я подал на развод. Угу. Так. Я сказал, что не буду подавать на развод, подавай сама. Так. Не вижу вопроса здесь. Вот, не вижу вопроса. Вот, понимаете, помоги, конечно, вам, Господи, и укрепи вас. Здесь пока не вижу, что даже, что ответить-то, потому что ситуация ситуации, а в чем вопрос? Так, есть солдаты с СВО, которые приходят и причащаются. Знаете, у них есть свои священники, пускай это будет на совести тех священников, которые, в общем-то, занимаются с ними. Вот так. Я не могу здесь говорить, я тюремный священник, и поэтому я отвечаю за тех людей, которые находятся в тюрьму. И вот слава тебе, Господи. А вот те батюшки, пускай отвечают за тех, кто находится вот там, как бы это про них. Они там в эту тему погружены и так далее. Что делать? Ну что делать? Стараться, я не знаю, на какой почве все это происходит, но стараться решать дела мирно. Потому что не стоит там грозиться, что там я тебя убью и так далее. Это ни к чему хорошему не приведет, только к тюрьме. Вот. Стараться, коль уже так есть, ну, все решать мирно в первую очередь. Потому что любые наши угрозы какие-то могут восприниматься в штыки, понятное дело, так она и будет. А вот если мы мирно, ну хорошо, как бы так, что теперь делать? Возможно, есть способ каким-то образом еще повлиять на нее, вернуть ее, но я не знаю как. Понимаете, это уже вам, скорее всего, виднее. Дорога ли вам ваша жена, или бывшая жена, или как-то еще жена, вот, или уже нет. Вот в чем вопрос. Понимаете? Так, наверное, все. Спасибо всем большое, братья и сестры. Спокойной всем ночи, теперь же точно. И храни все, Господь. Потихоньку я уже выключаюсь. С Богом. Так. Как обычно, комментарии, лайки всегда приветствуются. Так, эфир.